Значит, первое послание к Коринфянам. Я, братья, даже не трачу время. Конечно, если вы дома разбираете, вы должны обязательно, когда написано, где. Все это детали очень важны. Начинаешь понимать послание. Мы просто, это все есть в различной литературе, поэтому я считаю, что мы просто этому не будем уделять внимания. Я больше на духовную сторону этих книг. Значит, первое послание к Коринфянам. Тема. Порядок в церкви. Вот интересно, теперь мы когда все книги рассматриваем Нового Завета, да, получается, мы когда рассмотрели послания, эти, они все короткие, да, их мы рассматривали, они тоже в общей теме укладываются, именно как во время гонений, вера должна подтверждаться делами, начинается с Иакова, потом во время гонений, во время заблуждений, потом себя вести, потом уверенность в спасении иметь, и опять также, как вести себя с отступниками, и с другой стороны, как совершать, значит, гостеприимство, но там еще и диатревство отражается в третьем послании, да? То вот эти послания, они самостоятельно стоят. Первое послание – изложение Евангелия, это же так очень важно. А второе, как в церкви должен быть порядок. Практически такое вот, действительно, ее кто-то назвал устав церкви. Я делил на три части, но оно так делится. Потому что в первой он отвечает на вопросы, которые у них возникли, и проблемы, которые он в церкви знает. Не вопросы, а проблемы, которые он знает, которые там в этой церкви. Потому что Коринфская церковь – трудная церковь. Потом в письмах ему задавали вопросы, на которые он отвечает. И затем, тут вот непонятно, вернее, похоже, что он просто знает еще какие вопросы, которые вызывают у него переживания. И поэтому я их назвал просто переживания Павла, которые он видит тоже. Это уже не как проблема. Проблему они видят сами. Они видят, что это проблема. И они просят от домашних хлоиных дошло, и он решает. Письма, это они тоже свои вопросы задают, а это они, может, не видят. Это он видит. Поэтому это его собственные переживания. Значит, тоже видение. Значит, и теперь проблема в церкви. Значит, первая проблема – разделение в церкви. Затем грех в церкви и тяжбы перед миром. Большой раздел у него посвящен, видите, разделение в церкви. Потому что от домашних хлоиных ему стало известно, что между вами есть кто? Я Аполосов, я Павлов, я, значит, Кифин. Церковь готова, похоже, расколоться и разделиться. И вот как он эту проблему? И я вот так понимаю, конец первой главы и вторая глава. Он говорит, причина – ваша человеческая мудрость. Это же греки. И они придавали вес этому, они гордились этим. Они преклонялись перед человеческой мудростью. И уверовав, церковь оставалась в этом положении. Он говорит, да вы посмотрите, немного из вас мудрых, немного разумных. Вы посмотрите в свои ряды. Значит, и Бог вас избрал. Но вот это вес, который они продают человеческой мудрости, это причина их разделения. Потом в третьей главе он открывает то, что вы плотские. Он там разделяет духовный, душевный человек и плотской человек. Младенцы во Христе, потому что у вас есть зависть, распри, разногласия. Затем, ну, может быть, не совсем так в теме, церковь – это Божья нива, но там и Божье строение дальше идет. Но это тоже очень хорошо, эти вопросы разделения он затрагивает, что в вопросе Нивы один сеял, другой поливал, и делиться нам тут особо нечего, а взрастил все это Бог. А когда он говорит о Божьем строении, он говорит, смотря с какого материала кто строит, кто-то с дерева строит, кто-то с камня, основание положено правильное, поэтому, а потом все покажет, огонь сгорит все это, не стоит всю эту борьбу вести. И отдельная глава о служителях, ведь у них разделение шло по вопросу служителей, я Павлов, я Аполосов и так далее. И значит, он тему пренебрежения ими открывает, которое у них есть, потом подвиги служителей, он, ну, о себе говорит, что мы стали, значит, как на арене все, и свое отцовство. Все-таки он переживает за них, я, в каком они состоянии находятся. Значит, это первая проблема в церкви. Затем вторая, грех в церкви, это пятая глава. Ну, там говорит, что вы даже возгордились, у вас такой грех блудодеяния, который у язычников не слышно. И как нужно это теперь с этим поступить? Что нужно сделать с этим человеком, который совершил этот грех? И говорит, что если он называется братом, то с таким, значит, мы должны иметь определенные отношения. И шестая глава, еще которая проблема, это тяжбы перед миром. Они, видать, в судебных процессах участвовали. И он говорит, разве так можно? Вообще там очень интересно, он пишет. Сначала он постепенно открывает истину. Сначала нехорошо, что вообще перед мирскими. Неужели свои не могли рассудить? А потом дальше идет уже и говорит, ну, а вообще бы и обиженным. Это самое правильное было. Это уже плохо, что вы вот стараетесь свое достичь. И так вот эту тему он открывает. Тяжбы с миром. Правда, там заканчивает он, немножко обобщая весь этот предыдущий раздел. Там он говорит, что церковь является храмом Божьим. Теперь второе. Вопросы, которые они ему задавали. Собственно, они два вопроса задали. Один брачный вопрос. Вот видите, это надо было все три зеленым. Значит, а 8, 9, 10 стих – это про идоложертвенное, которое задавали. Ну, 7 глава всем знакома. Они спрашивали, хорошо ли касаться женщины, и он этот вопрос очень хорошо отвечает, задевая вопрос одиноких, брачных, разведенных, все, как надо поступать. Очень хорошо осветил этот вопрос. Значит, теперь идоложертвенное. Она на три главы. Начало сильные и немощные, да? В 8 главе открывает, что в церкви есть сильные и немощные, и как относиться к немощным. И он тоже очень интересно этот вопрос разбирает так последовательно. Сначала говорит, что да, мы понимаем, что идол – ничто в мире. Но хотя бы братьев-то надо учитывать, их немощную совесть, и ради них не стоит бы это идоложертвенное есть, хотя понимаю, что идол в мире – ничто. Затем 9 глава, она как вставка там о христианской свободе. Он говорит, мы имеем большую свободу. И начинает вопрос даже жениться, не имеем ли мы, как и другие апостолы. Потом он говорит о том, что у него такая свобода, например, трудиться и не брать на содержание. Эту мысль он здесь проводит. Но потом ясно, что он, опять возвращаясь к этой теме, это сюда же входило, что тут мы тоже, вопрос-то задет христианской свободы. Можем ли мы это кушать, можем ли мы эти дни соблюдать или не соблюдать. И он эту мысль о христианской свободе, что ради ближних, мы должны от многого отказаться, ради других. Наша свобода ограничена совестью других. И если этот принцип перешагивать, то он совершенно не евангельский принцип. И затем, значит, за идолом стоит бес. А вот уже дальше он говорит, что да и не так-то все просто. За каждым идолом стоит бес, и вы, участвуя в этой трапезе, вы участвуете в бесовской трапезе. И так плавно он перешел от того, что идол в мире ничто, что за идолом стоит бес. И даже просто участвуя в этой трапезе, вы оскверняетесь. Я думаю, эти вопросы, они у нас сегодня возникают в другом порядке, может быть, в отношении одежды или еще что-то, где-то какие-то элементы одежды. Мы не говорим о распутной одежде, там есть и галстуки или еще что-то. Может быть, какие-то принципы мы можем отсюда тоже применять. Затем идет переживание Павла. Порядок в семье. Муж, жена, косынка, да, ну там не косынка, покрывало. Ну, о покрывале говорится, мы просто часто это читаем. Значит, это он переживает, это в Коринфянской церкви было какое-то пренебрежение этим вопросом. Он наводит этот порядок. Потом с вечерей там непорядок, он это тоже знает, описывает это. Затем духовные дары, три главы посвящает. Ну, там вопрос этих языков, что там происходит в Коринфе, надо это дело упорядочить. Единство тела сначала подчеркивает, каждый член должен для другого трудиться, дары ему даны для пользы. Затем самый высший дар – это любовь друг друга. И в отношении даров, если нету там любви, все это, любой дар не имеет никакой пользы. И языки. Потом объясняет, что он тоже должен быть для пользы, что он должен быть, любовь должна в принципе. И в конце объясняет, как вопрос этот должен быть решен. Значит, истолкователь. Один за другим, женщины домолчат. Если бы этого порядка держались сегодня пятидесятники, то они бы, наверное, стали братьями, потому что они перестали бы, все, что у них проявляется, оно бы давно отсеялось. Но они этого порядка не держатся, и поэтому 14 глава, действительно, она не против нас, хотя я тоже, когда до изучения, немножко боялся этой главы, когда изучал, что я теперь в первую очередь с пятидесятниками начинаю, давай разберем эту главу, потому что она против них работает исключительно. Хорошо, но ее надо тогда разобрать и понять сначала самому. Ну и затем в 15 главе проблема, которая тоже его беспокоит, о воскресении мертвых, что среди них начались такие, что некоторые не верили, что воскресение мертвых, он очень хорошо освещает. И 16 глава, она делится, денежные сборы, это все к порядку в церкви относится, да? Потом планы служения тоже, что все должно быть распланировано, и заключение и приветствие. Итак, вот порядок в церкви. Теперь у меня второе послание к Коринфянам. я уже сказал, что второе послание к Коринфянам очень трудно. Оно интересно написано. Личные отношения с Коринфянской церковью перемешаны с такими духовными назиданиями. И все это сгруппировать, лично я говорю, я тут несколько таблиц, я вам всех покажу, как я над всем этим работал. С другой стороны, может быть, и вам что-то где-то пригодится. Но вообще тема так получается у нас, смотрите, порядок церкви. Теперь вопрос служения и служителей. Я так понимаю, во втором послании к Коринфянам разбирается эта тема. Почему он как бы пишет это послание? Потому что он вынужден защищаться от тех нападок, которые в Коринфянской церкви. Поэтому вынужденная защита своего апостольского служения. И когда он раскрывает эту тему, получается служитель Нового Завета или служение Нового Завета. Я опять ухожу чисто от исторического материала, что вообще у нас это не второе послание, третье. Второе, наверное, утеряно. И, вернее, даже это четвертое послание. Но это вы все... Если будете изучать, это надо обязательно. Где оно написано все? Я сегодня этому не уделяю внимания. Значит, я сделал таких два подраздела. Уже не смог ее так иначе писать. Тут у меня как бы чисто по тексту идет объяснение, а тут у меня как бы духовный смысл. Здесь, видите, тема служения, здесь она проходит больше. А здесь вверху, а здесь у меня разделение. Значит, приветствие. Павел апостол волею Божией, но даже в этом приветствии, в первом стихе, что служение дается по изволению Божию, уже эта мысль проходит, что не самостоятельно служение может совершаться. Затем первая глава, по 11 стих, утешение в скорбях. Служители переносят скорби для того, чтобы утешать скорбящих. 4-7 стих. Чрезмерная скорбь в Асии, что мы не думали, что останемся живых. И по молитве ходатайств Коринфянской церкви или верующих за них, они остались живых. Теперь, ну как бы, пробуем выводы делать о служении. Служение утешения. Вот мы всегда служение проповедования ставим на первое место. А вот так по Коринфянам, что наше служение Нового Завета – это служение утешения мы должны нести. В мире много скорбей, и одно из главных назначений служения – утешение. Для этого нужно и самому переносить скорби. Благословение в скорбях и молитва друг за друга. Братья, разве это не так? Где-то я сейчас деталь прочитал, что один человек хотел... В общем, жениться молодой человек и обещал, что он поедет куда-то в Африку миссионером. И он потом, значит, пишет, а Бог, как будто его не столько интересовал вопрос его благовестия в Африке, как его отношения, значит, с этой сестрой, с которой он собирался жениться. Потому что и Бог вводит в скорби. Мы же все святые без скорбей не могут, потому что наше главное служение в мире – утешать. Даже не проповедование. Мы должны нести служение утешения. Это первое, наиважнейшее наше служение. Я так себе представляю. Затем, до 2 главы, 13 стих, объяснение своих поступков. Вот это личное отношение с Коринфянам. Любовь и переживание за Коринфян. На три раздела разделил. Он объясняет, почему не пришел в Коринф, изменив свои намерения. Он собирался прийти в Коринф, обещал в письме, а потом не пришел. И стали говорить, ну вот, Павел, у него вообще... У него даже слова-то он не может своего держать. Пообещает, потом планы сменит. Он объясняет, почему я не пришел, я вас пощадил. Потом говорит, что у меня свидетельство своей совести в искренности, что я с вами поступаю искренне. Просьба читать послание в простоте, не вычитывать то, что там нету, то, чего нет, потому что враги хотели это вычитать. Взаимосвязь верующих, что вы будете нашей славой, а мы вашей славой. Мы очень тесно связаны с вами. Потом... отмененные намерения, почему он сменил намерения. Но, говорит, проповедь-то у нас не была такая, что мы меняли. Это намерение у нас, планы меняются, а проповедь наша была, да-да, и все это верно. И он потом объясняет, не пришел, шадя вас, чтобы не огорчать. Теперь мы уже весь раздел разберем, потом сюда перейдем. Объяснение, как написано предыдущее послание. Почему писал? Возможно, о первом послании Коринфа написано. Потом, как писал, со многими слезами и переживаниями. Если это относится к тому Коринфяну, там же вот как он о грехе в церкви говорит, все. Не просто, он сердцем писал. И что делать дальше с виновным? Ну, мы сейчас не будем разбирать. Но я понимаю, что это к тому, который в пятой главе, в первом послании, что он раскаялся, и он говорит, что его надо простить. И потом, почему покинул Траду? Это тоже очень интересный момент. Он говорит, я пришел в Траду, но он послал Тита туда, чтобы он там навел порядок. Значит, он говорит, и пока я не получил известия, как в Коринфе дела идут, а он пошел налаживать отношения, я, говорит, не имел покоя, хотя дверь открыта была, я оставил все и пошел в Македонию. Значит, вот такой важный элемент, что почему он покинул Траду. Теперь Следующее служение – служение в налаживании отношений. Нам же в церкви надо налаживать отношения между членами церкви, чтобы не было, значит, никаких конфликтов. И я вот это вот подраздел. Право на такое служение – искренность, если у нас есть, сознание, что мы нужны друг другу, держать слово свое мы должны, или объясниться с церковью, почему мы сделали так или иначе. У нас, значит, так должно быть. Потом, наше основание – Бог и обетование – Дух Святой. Теперь, как совершать это служение? Вот, значит, обличая, не огорчать. Нам надо обличать, но постараться не огорчать. Обличение без любви бесплодно. А вот про траду я такой вывод сделал. Неналаженные отношения препятствуют благовестию. В траде не мог благовествовать, потому что в Коринфе проблемы. И если у нас в группе или в церкви проблемы, не может быть правильного благовестия. Теперь дальше. Разное влияние служения. Но это тоже относится ко второй главе. Заканчиваю вторую главу. Служение – это запах на смерть или на жизнь. Я думаю, этот текст помните. Вывод. Наше служение имеет два вида влияния. Утешение – это, значит, такое исправление ко спасению, к жизни. Когда мы совершаем наше служение, кому-то мы будем ко спасению. Но кому-то, обличая ожесточение, будет к осуждению на смерть. Наше служение всегда имеет двоякое влияние. К одному – ко спасению, если оно истинное служение Нового Завета. Потом ответ недовольным противникам. Видите, он переходит на открытое объяснение с теми, которые против него выступают. Значит, одобрительные письма, они же там говорят, у них одобрительные письма были, которые пришли. Он говорит, что, может быть, и мне надо одобрительное письмо. Они так и говорили. А кто он такой? Кто его послал, апостол Павел? Он говорит, мое одобрительное письмо – это существование вашей церкви, потому что он ее основал. Потом сравнение служения Ветхого и Нового Завета. Кто помнит третью главу? Там постоянно сравнивают, насколько славнее служение Нового Завета. Видимо, противники держались буквы закона Ветхого Завета с покрывалом на лице. Теперь выводы. Служение Нового Завета – это служение Духа Святого. Это внутреннее изменение человека. Значит, наше служение должно быть, чтобы люди менялись. Не в организации собраний, а чтобы перемена в людях была. Это служение оправдания, оно вечно, и Дух Святой преображает человека от славы в славу. Ну, вообще, это можно было назвать, наверное, славослужение. Это раздел, я даже его не назвал. Видимо, мне не хватило таблицы, я продолжение сделал. Значит, дальше, с 4 главы по 6. «Для защиты от тех, кто хвалится лицом, а не сердцем, Павел прославляет служение примирения». Теперь у нас вообще вот эти два раздела, наверное, слава служения Нового Завета, и тот тоже сюда входит. Слава Христа описана, потом невощь человеческая, это как в глиняных сосудах мы ее носим. Страдания, болезни и смерть откроют еще большую славу. Ну, он там говорит, что наша хижина разрушится, но это все послужит большей славе. Потом мы должны жить для Христа и призыв к примирению. Ну, я такие выводы делаю. Значит, ну, он прославляет служение примирения, которое нам дано от Бога. Слава служения Нового Завета. Служение на Завета – это проповедь о славе Христа. Там конкретно такой стих. О чем мы должны проповедовать? О славе Христа. Слава Божия, она в глиняных сосудах носится. Мы умираем, чтобы жизнь Иисуса проявилась в нас. И совершать служение, несмотря на страдания и смерть. Потом трудности служения. Видите, у нас внизу подразделы идут. Трудности служения. Но там Павел, это 6 глава, все его перенесенные трудности. Физические страдания, христианский характер, контрасты служения. Нас, значит, уничтожают, а мы живы. Помните, да, все это? Но потом сюда же я отнес. Тесно в сердцах ваших. Это что ж трудность? Что в сердцах верующих трудно уместиться. Затем узкий путь отделения. Мы должны отделиться. Что общего Велиара, значит, с Духом Святым? Вот этот момент, который мы часто применяем к браку. Но я так понимаю, что это узкий путь отделения. И назвал трудности служения. Потом переживания за Коринфянскую церковь. Но там очень интересно. Значит, просьба вместить их, им тесно. Павел хвалится ими и радуется за них. Он в других церквях хвалился. Потом описывает радость встречи с Титом, когда он принес добрые известия. Радость за покаяние коринфян, он отдельно подчеркивает, что они покаялись. И радость за восстановленные отношения между ним и церковью. А вообще глава называется «Радость служения». Это так, там 7 раз радость упоминается. Значит, радость успеха. Вот когда мы совершаем служение, есть успех, это есть радость. Это закономерное. Радость общения друг с другом, когда встречаемся, мы эту радость испытали в этом общении. Радость ответной любви, если мы кому-то любим и ответ получаем, это тоже радость. Радость спасения в нашем служении, когда кто-то спасается. Радость за успех других, о, братья, тут тоже должно быть. Если кто-то лучше нас проповедует, все, радость должна быть. Это как хорошо, что у нас Бог воздвигает еще таких благословенных служителей или одаренных. И радость верных друзей. Вот когда, значит, это каждому подразделу там можно. Потом забота о материальном служении, три главы. Добрый пример, он приводит македонян и Христа, он тоже все оставил. Призыв к этому служению, участие братьев. Ну, это материальное служение так и отдельно. Но только тут у меня характеристики. Доброохотность, равномерность, по усердию, принципы организации, добровольность, испытанные, усердные, избранные, чтобы не было нареканий. И, значит, Павел открывает истинное лицо противников. Опять он конкретно лично им пишет. И он пишет, эта часть написана непосредственно ложным учителям. Значит, коринфяне – это удел Павла, это он же образовал эту церковь, они на него претендуют. Попечение Павла о церкви, забота, чтобы не быть в тягость. И я назвал ее защита служения. Духовное оружие, которое мы должны в этой части, получается, он защищаясь от противников. Потом удел от Бога, забота о чистой деве и не давать повод ищущим повода. Я теперь только коротко скажу, остальные я тоже не дописал, как подразделы. Значит, 11 глава. Авторитет служения, потом 12 глава «Сила служения», там он перечисляет видение, которое он видел, доказательства приводит, ну, а говорит, что моя сила – это немощь моя. И доказательство, что он ничего не брал из них, значит, что он чист от этого, и корысти никакой не имеет. И Тит поступал, говорит, в таком же духе. А 13 глава – «Власть служения». Так вот, значит, ну, у нас все. Я вообще хотел еще просто уже прочитать послание Галатам, защита Евангелия, послание к Ефесянам, это учение о церкви, тоже две части, учение теоретическое и практическое. Ну, я нашел много благословений в этих книгах, но остается у нас для размышлений. Мы закончим молитвой.
Thank you.